Специальный проект «Радио Спутник». Человек не терпит того, что выходит за рамки обычного. Написано в романе «451 градус по Фаренгейту». Его автор Рэй Дуглас Брэдбери всю свою жизнь выходил за рамки. Он разъезжал на велосипеде по городу автомобилей Лос-Анджелесу. Он питал страсть к детским игрушкам до самой старости. Он получил Пулитцеровскую премию как автор научной фантастики и фэнтези, но при этом никогда не стеснял себя рамками какого-либо жанра. А писать рассказы не переставал до самой смерти.
Научная фантастика – жанр, который только на первый взгляд кажется таким однородным, понятным и предсказуемым. Ну, космос, бластеры, межпланетные перелеты, высокие технологии и достижения науки на будничной службе людей будущего. За более чем столетнюю свою жизнь жанр менялся, развивался и разветвлялся. В начале 20 века научная фантастика начала признаваться и приниматься как часть литературы. Подниматься пришлось снизу, палп-журналов, которые хоть и были очень популярны на стыке 19 и 20 века, но престижа им от этого не добавлялось. С чего все началось, сказать трудно. Кто-то ведет отсчет с Жюля Верна и его приключенческих романов, кто-то с книг Герберта Уэллса. Другие предпочитают вести хронологию с момента появления термина «научная фантастика» или «science fiction». Считается, что автор понятия, редактор и издатель первого в мире научно-фантастического журнала «Удивительная история» Хьюго Гернсбек. Как-то он сказал: «Под научной фантастикой я понимаю литературу в духе Жюля Верна и Герберта Уэллса, романтические истории, переплетающиеся с научными фактами и пророческим видением». То есть жанр как бы существовал и до Гернсбека, а он просто его обозвал. Как бы то ни было, с бумаги научная фантастика перешла на большой экран. Первым и новаторским научно-фантастическим фильмом стал немецкий немой фильм «Метрополис» Фрица Ланга. Он был создан в обществе с резким разделением между богатыми и бедными. В те же 30-е годы 20 века появляются и первые фанатские сообщества. Первый такой фэндом – Лос-Анджелесское общество научной фантастики, основанное в 1934 году. И на сегодня это самое старое объединение поклонников этого жанра из всех существующих, а их немало. Были еще так называемые футурианцы, которые просуществовали хоть и недолго, всего лишь до 1945 года, но зато из их сообщества вышло множество талантливых американских редакторов. Золотым веком научно-фантастической литературы принято считать промежуток между 40-ми и 50-ми годами 20 века. Именно тогда появились многие классические современные научно-фантастические произведения. В это же время она стала рассматриваться как серьезная форма литературного жанра. В эту эпоху появились знакомые нам сегодня титаны этого направления – Айзек Азимов, Роберт Хайнлайн и Артур Кларк. Открытие атомной энергии и появление кибернетических машин – все это предоставило человечеству не только новые возможности, но и новые вопросы об отношениях науки и общества. А принесет ли дальнейший прогресс науки счастье человечеству или приведет к его уничтожению? Не станет ли человек рабом машин? Руководитель проекта «Полка» Юрий Сапрыкин считает, что писатели эти вопросы иногда задавали даже раньше других.
Да, писатели очень часто тонкие, чуткие существа, и они, ну, как бы эти страхи могут уловить точнее или раньше, чем какое-то общественное сознание, сформулировать какие-то вещи раньше, чем люди успели про них подумать. И вот, возвращаясь к Брэдбери, например, вот как-то так оказывается, что как минимум роман «451 по Фаренгейту», вот он был актуальным там 60 с лишним лет назад, когда он вышел, остается актуальным и сейчас, и вот эта линия, которую Брэдбери первым почувствовал, линия на отказ человечества от гуманитарного знания, отказ от книжной культуры, предпочтение, ну, каких-то простых и грубых визуальных развлечений, те социальные следствия, которые из этого следуют, да, он почувствовал это первым, и да, это оказалось, ну, как бы важным направлением истории, которое мы до сих пор переживаем, которое далеко еще не закончено.
Уже в 50-е и 60-е годы авторы оценили некоторые достоинства и преимущества фантастического жанра перед нефантастическими. Безграничный простор. Хочешь писать про контакт человека с инопланетной расой гигантских мух? Вперед. Хочешь сыграть на страхе людей перед новыми технологиями? На здоровье. Об этом рассказывает писатель-фантаст Сергей Лукьяненко.
Фантастика всегда имела в себе такой момент предупреждения о негативных последствиях развития. Во-первых, это просто более интересно, наверное, для читателя. Во-вторых, это, наверное, и полезнее для осмысления. Понять, что нам может принести прогресс, помимо каких-то понятных всем преимуществ. Так что этот момент фантастики был всегда. И сейчас, помимо, скажем, каких-то антиутопий, негативных сценариев, есть достаточно много фантастики, которая рисует будущее человечества, в общем-то, позитивно и с оптимизмом.
Жанр оказался очень удобным для более свободного выражения своих мыслей, иногда и самых необычных. Например, о каких-нибудь устройствах будущего, которые сейчас выглядят фантастично, но для потомков будут обыденностью, рассказывает Юрий Сапрыкин.
Есть такой популярный журналистский жанр взять какие-нибудь предсказания научных фантастов 50-летней давности и сравнить их с тем, где мы оказались сейчас. Как правило, оказывается, что эти предсказания не сбылись. Если относиться к ним как буквально к попыткам, прописать, как будет устроен мир с технической точки зрения. Да? Никто не предсказывал того, что у нас у каждого в кармане будет лежать устройство, с помощью которого мы сможем общаться друг с другом на любом расстоянии, а заодно получить доступ ко всем видео, текстам и аудиопроизведениям, которые только существуют на свете. Ни одному фантасту это в голову не пришло. Зато, прогнозов, что мы к 2020 году улетим на Альфа Центавра и будем там налаживать контакты с какими-нибудь пятиногими пауками, их было предостаточно. Цивилизация поехала по совершенно другим рельсам. Я бы сказал, что фантастика каждого времени, наверное, именно что работает со страхами или с надеждами своего времени.
К 80-м годам, когда кибернетика стала выходить за рамки узких ученых кругов, а общество узнало о первых компьютерах, у писателей жанра появился новый мощный источник вдохновения. Настолько мощный, что появился субжанр – киберпанк. В нем акцент делается на высокие технологии и информационные технологии с примесью детективной фантастики и постмодернизма. Киберпанк также рисует негативную и антиутопическую сторону технологии, и ее разрушающее воздействие на людей. Отсюда и фраза «высокие технологии и низкая жизнь». Популярность киберпанк почему-то снискал в Японии и ее национальном достоянии – манге и аниме. Чуть позже просочился он и в компьютерные игры. О популярности научной фантастики в разное время рассуждает Сергей Лукьяненко.
Жанр популярен. Был период, когда научная фантастика переживала определенный упадок, и скорее на первый план выходила фэнтези, сказочная фантастика, такая как, «Игра престолов» и так далее. Но в последнее время снова стала популярной космическая фантастика и прогностическая фантастика о будущем человечества. То есть все это снова стало востребовано. Даже сейчас научная фантастика популярнее на Западе. Была популярна научная фантастика в советское время, но это было вызвано в первую очередь идеологическими причинами. То есть фэнтези практически не допускалось на рынок. Если и выходило, то маскируясь под детские книги, под сказки и так далее. Например, «Властелин колец» издавался первый том в советское время именно в детской литературе, как некая детская сказочная книжка.
Телевидению тоже полюбилась научная фантастика. Телесериал 90-х «Квантовый скачок» популяризовал идею путешествия во времени и разных измерениях. А триллер «Секретные материалы» с его историями об инопланетянах и паранормальных явлениях стал серьезным пластом поп-культуры. Несмотря на все достижения жанра, не стоит считать его неким авангардом мысли, полагает Юрий Сапрыкин.
Мы все понимаем, что фильм «Аватар» — это чуть больше, чем просто приключения каких-то человекообразных существ синего цвета. Да, туда заложены очень важные для начала 21 века концепции, экологичность, внимание к таким первобытным народам или к национальным меньшинствам, некоторое осуждение, цивилизации белых мужчин за ее агрессию и стремление все подчинить себе. Но можем ли мы представить, что Джеймс Кэмерон сидел и по методичке или по линейке отмерял пропорции этих идей для своего фильма? Наверное, нет. Ему просто хотелось рассказать интересную историю. Рассказалась она таким образом, потому что он большой художник, он живет в это время и очень тонко, может быть, не всегда осознавая это время, чувствует. И для как бы самого разного жанрового искусства вот это все тоже применимо. Да, и такие вещи влияют на публику, может быть, неосознанно, может быть, каким-то косвенным путем, но да, то, как люди смотрят на вещи, от этого в конечном счете меняет. Но вот, что называется, я вам не скажу за всю Одессу, и не всякая жанровая литература, не всякое жанровое кино обладает таким свойством.
Современная научная фантастика продолжает традиции жанра и вбирает в себя все новые темы. Интернет, биотехнологии, нанотехнологии и прочее. Механизм тот же, но вопросы уже другие. А когда человечество научится редактировать себя и выращивать себе органы на замену старым, углубит ли это социальное расслоение? А социальные сети, позволяя нам контактировать с кем угодно и когда угодно, не отнимут ли у нас радости живого общения? Ну и так далее. Наверное, уверенным можно быть в том, что журналисты продолжат писать статьи типа «10 предсказаний какого-то фантаста, которые стали явью». Ну, любим мы такие вещи. Что с нас взять? В конце концов, вы же их читаете?
Специальный проект «Радио Спутник».